мы прочитаем 121-й псалом. Псалом 121. Песнь восхождения Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши у вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный, как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Аминь». Мне думается, что сегодня главная тема нашего собрания – что нам делать? Что нам делать, когда мы в благодати Божией имеем спасение, радость от того, что Бог простил нам грехи, мы в ожидании встречи с Господом? Этот вопрос, он сегодня весьма актуален и для современной церкви, и для современного христианства. В еврейском тексте все собрания псалмов называются «Восхваление». И уже чуть позже раввины называли эту книгу «Книгой хвалы». Мы ее с вами получили как книгу «Псалтирь», то есть перевода с греческого языка, она так и звучит, «Псалтирь», что означает «перебирание струнами». То есть здесь подразумевается пение с музыкальным аккомпанементом. И «Псалтирь» является древнейшим боговдохновенным сборником гимнов Израиля, который определял истинный дух поклонения и радости и сущности самого поклонения Богу. Еще сегодня можно на улицах Иерусалима встретить вечером одну женщину, которая постоянно выходит только с одной целью, чтобы перебирать струны инструмента, древнейшего инструмента арфы. И мелодия весьма, знаете, такая нежная, какая-то вот особая в своих выражениях этого звучания. И во всех синагогах поют сегодня из книги «Псалтирь», и тем самым, сохраняя свою первоначальную цель, побуждать людей к прославлению Бога и к служению Ему. И в наших собраниях пение занимает немалую часть богослужебного собрания, когда мы выражаем иногда радость, иногда печаль, иногда восхваление Господа и испытываем огромную радость. И вот этот предыдущий псалом вызвал у нас некую такую реакцию на то, что было исполнено. Какая глубина слов? Один из наших братьев когда-то сказал из служителей братства, что все наши псалмы носят вероучительный характер, вразумляя нас, наставляя, обличая, побуждая нас восхвалять Господа. Итак, 121-й псалом, он назван «Псалом восхождения». Песнь восхождения, так сказано, Давида. В первых 5 стихах Давид выражает особую радость от того, что его позвали в дом Господень. Тогда еще не было величественного храма, но было именно скиния, которую Давид перенес когда-то в Иерусалим. И когда ему сказали, пойдем в дом Господень, он, так и сказано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Давид испытывал радость от возможности поклониться Богу. Еще на самом деле не было величественного храма, но желание пребывания в общении с Богом, со святыми, переполняло его сердце. Братья и сестры, я думаю, что это очень поучительно для нас. Что испытываем мы, когда приходим в дом Божий? Что испытываем мы, когда нас зовут в дом Господень? Ведь Давид был очень занятым человеком. Его государственная ответственность была велика. Но видно из текста, что для него общение с Богом – это была некая радость, которую он пытался выразить словами. Это было главным в его жизни. Его сердце переполнялось радостью. И вот 134-й псалом удивительные слова говорит. «Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Испытываем ли мы эту внутреннюю сладость от того, что мы приходим в Дом Божий? Наша церковь сегодня стала еще больше востребованной со стороны церквей именно евангельских в городе Москве. Наверное, от того, что архитектура сама как-то располагает такому, знаете, духовному общению, какому-то уединению с Богом. И очень много обращений идет в том отношении, чтобы здесь совершить бракосочетание. Я иногда говорю тем, кто просит, у вас же есть свой дом молитвы, вот какое-то расположение, дух этого здания. Возможно, кто-то скажет, он, как иногда говорят в народе, намолен. Может быть. Обстановка располагает, но если смотреть на Давида, то тогда обстановка была совершенно другая. Ведь не было величественного храма, но он выражает это словами: «Стоящий в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, хвалите Господа, ибо вас Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Книга Откровения открывает нам тот будущий храм в небесах, в котором будет особое поклонение искупленных детей Божиих живому Богу. И там сказано: ночи не будет, солнца не будет, все будет в одном процессе дня, наверное. Так можно образно выразиться. Но ведь Давид имел очень такую тесную близость. Он любил Господа. И имея такую близость с Богом, Давид, говорит Писание, имел успех. И вот мы читаем первый псалом, такие слова. Псалом первый, да, псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Это удивительно, братья и сестры, это не просто слова, но то, что Давид пережил сам в своей собственной духовной жизни. И опять возникает вопрос: а что в нашей жизни является главным? У нас в четверг было братское общение по Центральной России, мы ехали с одним из служителей, он спросил меня: скажи, пожалуйста, как ваша церковь, она посещаемая во все дни собраний? Я сказал: ты знаешь, к сожалению, нет. Даже последний вторник, вот на этой неделе, почти было полупустое собрание. Братья и сестры, Давид сегодня в какой-то степени обличает каждого из нас. И не то, что мы живем в Москве. В сельской местности люди, наверное, может быть, даже где-то больше заняты. Но возрадовался ли я, когда сказали мне: пойдем в Дом Господень? Однажды в Иерусалиме я был свидетелем огромного скопления молодых людей в пятницу вечером. И я спросил, в чем причина такого множества? И мне сказали, что они собираются для того, чтобы потом все вместе идти к стене плача. И вы знаете, я на самом деле искренне где-то прослезился внутри себя и подумал: у этой страны есть будущее, если ее молодежь идет молиться к стене плача. Она не идет в развлекательные заведения, хотя они есть, может быть, в той или другой степени. Она идет именно к стене плача, чтобы вознести молитву к Богу. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный, как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова». Вот где место нашего поклонения, вот где место нашего пребывания. И когда Анна родила Самуила, она сказала: «Если ты дашь мне дитя мужского пола, то я отдам его Господу во все дни жизни его». Когда мы с вами принимали крещение, что мы обещали Богу? Давайте вспомним. Иногда мы на собеседовании говорим, какие есть права у члена церкви, а иногда спрашиваем, а какие есть обязанности? Скажите, у нас есть обязанности? Наверное, есть, правда? Они есть в прямом смысле слова. Именно вот это, от этого сознания того, что если эта молодежь идет к стене плача молиться, у этой страны есть будущее. И в этих стихах звучит некая радость от сознания того, что можно идти по улицам Иерусалима в Дом Господень. Мы должны сознавать, что у нас есть радость, что наш город, в котором мы живем, мирный город. И мы идем спокойно, но торопимся ли мы и куда мы торопимся? Давайте остановим немного наше внимание на городе Иерусалиме. Иерусалим переводится как «город мира». Из еврейского языка «ир» – это город, а «салем» или «шалом», «шалем» – это мир. И так евреи всегда здороваются ли, прощаются ли, говорят «шалом», «мир». И вроде к этому нечего прибавить, и от этого совершенно нечего отнять. Но упоминание о нем, о городе Иерусалиме, идет еще с времен Авраама. И если читать 14 главу «Бытие» и 7 главу послания апостола Павла к евреям, то мы слышим, вернее, мы читаем упоминание об этом городе. И вот я хочу прочитать из 7 главы послания к евреям. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменовению имени царя правды, царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». То есть этот город носит древнейшее название «город мира». Город мира. Далее об этом городе можно прочитать в книге Иисуса Навина. Когда Израиль стал обладать землей ханаанской, они так и не смогли тогда взять город Иусеев. Он тогда немножко по-другому назывался. Но когда Давид становится царем, он окончательно захватывает этот город. И этому городу, говорит история, более 3500 лет. Это единственный город в мире, который был более 40 раз именно разрушен и более 40 раз всякий раз восстанавливался. Мы сегодня найдем в Ветхом Завете упоминания о Тире, о Иерихоне, о Вавилоне, о которых сказано, что прокляты эти места, и никогда они не будут восстановлены. Так оно и есть. А в Вавилоне вообще сказано, что этот город, в котором сегодня и находят руины этого города, ходят шакалы, воют гиены, то есть Слово Божие сбывается, а этот город от вечности, избранный Богом, называется городом мира. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Во времена Давида это был очень маленький город. И вот сегодня паломникам показывают границы периода Давида, потом периода именно Соломона. Есть границы города периода, когда это было именно во времена Елисея, и потом уже показывают границу города времен второго храма. Но мы не об этом. Но рассматриваем нами сегодня псалом, называется именно псалом восхождения. Дело в том, что в Иерусалим можно попасть именно только восходя в гору. Он находится на высоте где-то приблизительно 780 метров выше уровня Мирового океана. С трех сторон к нему можно только именно подходить путем восхождения. И вот мы здесь читаем 4 стих, «Куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву славить Господа». Давид подразумевает весь мужской пол, который должен был являться пред лицо Божие 3 раза в год. Это в день опресноков, в праздник Пятидесятницы и в праздник Кущи. И вот через 2 недели, или даже чуть побольше, в Иерусалиме непосредственно и во всем Израиле люди будут строить кущи. Кто именно будет как бы образно представлять кущу в виде палатки, обрисовав ее этими ветвями пальмовых деревьев? Кто-то на самом деле соорудит эту палатку и будет в течение недели жить в этой палатке. И смысл заключается в том, что напоминание, что было и что есть. Бог всегда напоминает о себе, и сказано, что нет ничего нового под солнцем, и Бог воззовет прошедшее. Это прошедшее напоминает нам не только о том, что было, но что есть и то, что еще будет. И часто направляющиеся в этот город пели и поют и сегодня, поют эти псалмы восхождения. Если вы были внимательны сегодня утром, первый псалом, который пропел хор, это был 120-й псалом, «Песнь восхождения». Давайте прочитаем его вслух. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей». Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Какая духовная глубина и отрада сердцу нашему, когда мы слышим это слово Господне. И вот в этой радости восхождения Давид выражает некую ноту озабоченности. Он выражает некую ноту озабоченности своего сердца, как будто он видит будущее, что будет с этим городом после его смерти. Он как будто бы видит время Навуходоносора, который в 586 году до нашей эры разрушает храм и весь этот город и уводит весь народ в плен. И только через 70 лет он будет восстановлен. Мы читаем книгу Ездры, мы читаем книгу Неемии об этих удивительных событиях. Книга пророка Даниила упоминает царя Кира, Дария и других царей. Будто бы Давид видит и слышит Иисуса Христа, плачущего об этом городе. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, и уместно прочитать этот отрывок Священного Писания, где Христос, подходя к нему, говорит так: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». И сказал: «О, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Давид как бы образно видит это время. И мы знаем из истории, что именно в 70-м году уже нашей эры Иерусалим и храм были разрушены. Были разрушены, и вплоть до 1948 года Иерусалим был попираем язычниками. Это говорит также Евангелие Матфея и Луки, когда Христос говорит о признаках своего пришествия. Он говорит: «Доколе не окончатся времена язычников». Это констатирует тот факт, что время наше язычества или язычников в целом подошло к своему завершению 1948 года. Он был попираем язычниками, только в 1967 году он становится полностью израильским. И в 1980 году Иерусалим становится столицей народа Израиля. То есть возвращается прежний его, мы так скажем, государственный юридический статус. Но это не главное. Главное то, что возвращается духовный статус. И в этой песне он выражает молитвенную нужду следующими словами. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господу Бога нашего желаю блага тебе». Давид выражает свою просьбу словами: «Просите мира Иерусалиму». Он не говорит это в единственном, как бы сказать, изложении: «Попросите мира». Он говорит: «Просите мира». Он подлинно видел историю этого города. Он говорит о том, что это нужно совершать постоянно. И когда мы сегодня, христиане 21 века, через толщу веков, смотрим на все, что нас сегодня слышим ли, видим ли, читаем ли, мы понимаем, что это имеет, оказывается, прямое отношение к нам. Кто-то может сегодня сказать: «Ну почему? Почему вы так озабочены вот этим вопросом? Неужели нет других нужд? Я бы хотел сказать следующими словами. Прежде всего, потому что наш Господь Иисус Христос из этого народа, народа Израиля. Потому что Библию мы получили от этого народа. И определенная часть обетований, данных через пророков, принадлежат нам, язычникам. Нам сегодня, тем, которые приняли Христа в свое сердце как личного Спасителя. Потому что главное, что мы поклоняемся одному Богу, Богу живому и истинному. И грядет время второго пришествия, когда пишет об этом пророк Захария в 12 главе 10 по 14 стих, говоря, что именно когда Христос придет уже второй раз и придет для израильского народа, то все колена будут плакать особыми слезами. Почитайте дома 12 глава с 10 по 14 стих. А в послании апостола Павла в 15 главе я хочу зачитать эти замечательные стихи. Он говорит так: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Вот почему сегодня важно говорить об этом. Потому что мы неотъемлемая часть этого тела Христова вместе с Израилем, вместе с народом Божиим. Да, кто-то скажет сегодня, что у них именно сильное идолопоклонство. Об этом пророки часто упоминали и говорят, что придет время, когда они откажутся от всех своих идолов, когда поймут, что именно Христос был, и когда вновь придет, как я уже подчеркнул, они будут плакать. Что же мы делали все это время? Как мы не уразумели этого? Может быть, приведу такой пример. Однажды приводил я его. Во время Второй мировой войны одну из общин, именно еврейских общин на Украине, полностью повели на расстрел. И вот раввин попросил обратиться к своим братьям и сестрам, как он сказал, немцам. И обращение было его следующее. Он говорит: через несколько минут мы должны быть убиты. Но причина того, что происходит сегодня с нами, лишь в том, что когда-то отцы наши пропустили время прихода Мессии. Братья и сестры, осознание часто приходит к нам именно в минуту горя и печали. Мы что-то начинаем по-новому понимать, по-новому видеть. Поэтому Павел и подчеркивает эту мысль и говорит: и еще, хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы. Это милость Божия, что мы, как язычники, или мы из язычников, сегодня знаем Господа как своего личного Спасителя. Все это говорит о том, что христиане и иудеи одно целое в Боге Авраама, Исаака и Иакова. И в тысячелетнем царстве все народы будут приходить на поклонение не в Москву, не в Вашингтон, не в Рим, а именно в Иерусалим. И Захарий об этом пишет очень подробно в 14 главе своего пророчества. Почитайте об этом дома. Это только малая часть того, что мы сегодня как-то немножко касаемся этой темы, об этом удивительном городе. Поэтому просьба Давида и сегодня имеет то же значение, как и в его время. И последнее. Мы подлинно живем в период, когда Христос скоро возьмет свою церковь от земли. И истинные дети Божии видят, как враг душ человеческих ополчается сегодня против церкви и против народа израильского все больше и больше, пытаясь через мировое сообщество влиять на ситуацию в Израиле, диктуя свои условия и свою волю. Я вспоминаю слова одного из служителей, который сказал следующее, что в Израиле вокруг него нет ничего политического, но все, что происходит, имеет духовное основание. И с этим никак нельзя не согласиться, потому что сатана пытался помешать осуществлению голгофской жертвы Иисуса Христа, и мы читаем об этом в Евангелиях, его борьбу, внутреннюю борьбу в Гефсиманском саду. Мы даже не представляем себе и даже сегодня не думаем о том, о, если бы изменилась воля Отца, о чем Христос молился, стоя в Гефсимании. Так и сегодня сатана пытается помешать осуществить исполнение пророчества относительно Израиля во всем том, что связано не только с его восстановлением как государства, но и с его спасением. И в ближайшие два дня, понедельник и вторник, на предстоящей неделе, в Организации Объединенных Наций будет решаться судьба Израиля и, в частности, города Иерусалима. Но как бы ни решался этот вопрос, Писание говорит, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно вскоре исполнилось. И Захария говорит об этом очень ясно. Я хотел бы прочитать из 14 главы несколько стихов. «Вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя, и соберутся все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». То есть сегодня мир и церковь, мы так скажем, и Израиль, две большие противоположности. И нас сегодня на самом деле соединяет в этом народе имя Христа, Писание, пророки. Нас сегодня соединяет наше настоящее будущее, которое так ясно отражено в Священном Писании. Поэтому обратим особое внимание на просьбу Давида, продолжая молиться не только о себе, о своих личных нуждах, о своих родных и близких, но об Израиле во спасение, чтобы Бог защитил и избавил свой народ от всякого зла. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих, ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Аминь».